День опять прошел тупо и вяло, а на следующее утро нахлынула ватага соотечественников. Литвинов едва-едва от них отделался и, отправившись в горы, сперва наткнулся на Ирину. Он притворился, что не узнал ее, и быстро прошел мимо. Потом на Потугина. С Потугиным он заговорил было.
Но тот неохотно отвечал ему. Он вел за руку нарядно одетую девочку с пушистыми, почти белыми локонами, большими темными глазами на бледном болезненном личике и с тем особенным повелительным и нетерпеливым выражением, которое свойственно избалованным детям.
Литвинов провел часа два в горах и возвращался домой по Лихтенталевской аллее. Сидевшая на скамейке дама с синим вуалем на лице проворно встала и подошла к нему. Он узнал Ирину.
«Зачем вы избегаете меня, Григорий Михайлович?»
«Я вас избегаю, Ирина Павловна?»
«Да, вы. Вы?»
«Вы ошибаетесь, уверяю вас».
«Нет, не ошибаюсь. Разве я сегодня утром, вот когда мы с вами встретились, разве я не видела, что вы меня узнали? Скажите, разве вы не узнали меня? Скажите».
«Я права, Ирина Павловна».
«Григорий Михайлович, вы человек прямой. Вы всегда говорили правду. Скажите, скажите мне, ведь вы узнали меня. Вы с намерением отвернулись».
Литвинов взглянул на Ирину. Глаза ее блестели странным блеском, а щеки и губы мертвенно белели сквозь частую сетку вуаля. Выражение ее лица, в самом звуке ее порывистого шепота, было что-то до того неотразимо скорбное, молящее. Литвинов не мог притворяться долее. «Да, я узнал вас».
«Отчего же вы не подошли ко мне?»
«Отчего? Отчего? Вы это спрашиваете после всего, что произошло между нами? Не теперь, конечно, не теперь, а там. Там, в Москве».
«Но ведь мы с вами решили... Вы ведь обещали».
«Я ничего не обещал. Ой, извините резкость моих выражений, но вы требуете правды. Так посудите сами. Чему, как не кокетству, признаюсь, для меня непонятному, чему, как нежеланию испытать, насколько вы еще властны надо мною, могу я приписать вашу, я не знаю, как назвать, вашу настойчивость? Наши дороги так далеко разошлись. Я все забыл, все это переболело давно. Я совсем другой человек стал. Вы замужем, счастливы, по крайней мере, по наружности. Пользуетесь завидным положением в свете. К чему же? Зачем это сближение? Что я вам, что вы мне? Мы теперь и понять друг друга не можем. Между нами теперь нет уже решительно ничего общего. Ни в прошедшем, ни в настоящем. Особенно, особенно в прошедшем». Литвинов произнес всю эту речь торопливо, отрывисто, не поворачивая головы.
Ирина не шевелилась и только по временам чуть-чуть протягивала к нему руки. Казалось, она умоляла его остановиться и выслушать ее, а при последних его словах слегка прикусила нижнюю губу, как бы подавляя ощущение острого и быстрого уязвления. «Григорий Михайлович, поверьте мне, если б я могла вообразить, что у меня осталось на волос власти над вами, я бы первой избегала вас. Если я этого не сделала, если я решилась, несмотря на мою прошедшую вину, возобновить знакомство с вами, то это потому...
«Почему?»
«Потому что мне стало уже слишком невыносимо, нестерпимо, душно в этом свете, в этом завидном положении, о котором вы говорите. Потому что, встретив вас, живого человека, после всех этих мертвых кукол, я обрадовалась, как источнику в пустыне. А вы называете меня кокеткой и подозреваете меня. И отталкиваете меня под тем предлогом, что я действительно была виновата перед вами. А еще больше перед самой собой».
«Вы сами выбрали свой жребий, Ирина Павловна».
«Сама. Я и не жалуюсь. Я не имею права жаловаться. Я знаю, что вы должны осуждать меня. Я и не оправдываюсь. Я только хочу объяснить вам мое чувство. Я хочу убедить вас, что мне не до кокетства теперь». Мне кокетничать с вами? Да в этом смысла нет. Когда я вас увидала, все мое хорошее, молодое во мне пробудилось. То время, когда я еще не выбрала своего жребия. Все, что лежит там, в той светлой полосе, за этими 10 годами.
Да позвольте же, наконец, Ирина Павловна. Сколько мне известно, светлая полоса вашей жизни началась именно с той поры, как мы расстались.
Это очень жестоко, что вы говорите, Григорий Михайлович. Но я сердиться на вас не могу. О, нет, не светлое то было время. Не на счастье покинула я Москву. Ни одного мгновения, ни одной минуты счастья я не знала. Поверьте мне, что бы ни рассказывали вам, если б я была счастлива, могла ли бы я говорить с вами так, как я теперь говорю? Я повторяю вам, вы не знаете, что это за люди. Ведь они ничего не понимают, ничему не сочувствуют. Даже ума у них нет, ни души, ни интеллекта, а одно только лукавство да сноровка. Ведь в сущности и музыка, и поэзия, и искусство им одинаково чужды. Вы скажете, что я ко всему этому была сама довольно равнодушна. Но не в такой степени, Григорий Михайлович. Не в такой степени. Не светская женщина теперь перед вами. Вам стоит только взглянуть на меня. Не львица. Так, кажется, нас величают. А бедное, бедное существо, которое право достойно сожаления. Не удивляйтесь моим словам. Мне не до гордости теперь. Я протягиваю к вам руку, как нищая. Поймите же это, наконец. Как нищая. Я милостыни прошу. Я прошу милостыни, а вы...
Голос изменил ей. Литвинов поднял голову и посмотрел на Ирину. Она дышала быстро, губы ее дрожали, сердце в нем вдруг забилось, и чувство злобы исчезло.
Вы говорите, что наши дороги разошлись. Я знаю, вы женитесь по склонности. У вас уже составлен план на всю вашу жизнь. Да, это все так. Но мы не стали друг другу чужды, Григорий Михайлович. Мы можем еще понять друг друга. Или вы полагаете, что я совсем отупела? Что я совсем погрязла в этом болоте? Ах, нет, не думайте этого, пожалуйста. Дайте мне душу отвести. Прошу вас. Ну, хоть во имя тех прежних дней, если вы не хотите забыть их, сделайте так, чтобы наша встреча не пропала даром. Это было бы очень горько. Она и без того недолго продолжится. Я не умею говорить как следует, но вы поймете меня, потому что я требую малого, очень малого. Только немножко участия. Только чтобы не отталкивали меня, душу дали бы отвести. Ирина умолкла. В голосе ее звенели слезы. Она вздохнула и робко, каким-то боковым ищущим взором, посмотрела на Литвинова, протянула ему руку.
Литвинов медленно взял эту руку и слабо пожал ее.
«Будемте друзьями».
«Друзьями».
«Да, друзьями. А если это слишком большое требование, то будемте, по крайней мере, хорошими знакомыми». Будемте запросто, как будто никогда ничего не случалось.
Как будто ничего не случалось. Вы сейчас сказали мне, Ирина Павловна, что я не хочу забыть прежних дней. Ну, а если я не могу забыть их?
Блаженная улыбка мелькнула на лице Ирины и тотчас же исчезла, сменившись заботливым, почти испуганным выражением. Будьте как я, Григорий Михайлович. Помните только хорошее. А главное... Дайте мне теперь слово, честное слово.
Какое?
Не избегать меня, не огорчать меня понапрасну. Вы обещаетесь? Скажите.
Да.
И всякие дурные мысли из головы выкинете?
Да, но понять вас я все-таки отказываюсь.
Это и не нужно. А впрочем, погодите, вы меня поймете. Но вы обещаетесь?
Я уже сказал да.
Ну, спасибо. Смотрите же. Я привыкла вам верить. Я буду ждать вас сегодня, завтра. Я из дому не буду выходить. А теперь я должна вас оставить. Герцогиня идет по аллее. Она увидала меня, и я не могу не подойти к ней. До свидания. Дайте же мне вашу руку. Скорей, скорей. До свидания.
И крепко стиснувши руку Литвинова, Ирина направилась к особе средних лет и босовитой наружности, тяжело выступавшей по песчаной дорожке в сопровождении двух других дам и ливрейного, чрезвычайно благообразного лакея.
О, бонжур, шер мадам. Как вы себя сегодня чувствуете? Пройдите со мной немного.
Вы очень добры, ваше сиятельство.
Литвинов дал удалиться герцогине со всей ее свитой и тоже вышел на аллею. Он не мог отдать себе ясного отчета в том, что он ощущал. И стыдно ему было, и даже страшно, и самолюбие его было польщено. Нежданное объяснение с Ириной застигло его врасплох. Ее горячие и быстрые слова пронеслись над ним, как грозовой ливень. Он понимал, что серьезно размышлять ему теперь не следовало, что ему, вероятно, пришлось бы обвинить себя, и он шел замедленными шагами, чуть не усиленно обращая внимание на все, что попадалось ему навстречу. Он вдруг очутился перед скамейкой, увидал возле нее чьи-то ноги, повел вверх по ним глазами.
Ноги эти принадлежали человеку, сидевшему на скамейке и читавшему газету. Человек этот оказался Потугиным. Литвинов издал легкое восклицание. Потугин положил газету на колени и внимательно, без улыбки, посмотрел на Литвинова.
И Литвинов посмотрел на Потугина тоже внимательно и тоже без улыбки. «Можно сесть возле вас?»
«Садитесь, сделайте одолжение. Только предуведомляю вас, если вы хотите со мной разговор вести, не прогневайтесь. Я нахожусь теперь в самом мизантропическом настроении, и все предметы представляются мне в преувеличенно скверном виде».
«Это ничего, Сазонт Иванович. Это даже очень кстати. Но отчего на вас нашел такой стих?»
«По-настоящему мне бы не следовало злиться. Я вот сейчас вычитал в газете проект о судебных преобразованиях в России. И с истинным удовольствием вижу, что и у нас хватились, наконец, ума-разума. И не намерены более под предлогом самостоятельности там, народности или оригинальности к чистой и ясной европейской логике прицеплять доморощенный хвостик. А напротив, берут хорошее чужое целиком. Точно-точно, мне не следовало бы злиться, да на мою беду. Наскочил я на русский самородок. Побеседовал с ним, а эти самородки да самоучки меня в самой могиле тревожить будут».
«Какой самородок?»
«Да тут такой господин бегает, гениальным музыкантом себя воображает. Я, говорит, конечно, ничего, я нуль, потому что я не учился, но у меня не в пример больше мелодии и больше идей, чем у Мейербера. Во-первых, я скажу, зачем же ты не учился? А во-вторых, не то что у Мейербера, а у последнего немецкого флейтчика, скромно высвистывающего свою партию в последнем немецком оркестре, в 20 раз больше идей, чем у всех наших самородков. Только флейтчик хранит про себя эти идеи и не суется с ними вперед в отечестве Моцартов и Гайднов. А наш самородок трень-брень, вальсик или романсик. И в живописи то же самое, везде. Уж эти мне самородки, вроде Кулибина, который, не зная механики, смастерил какие-то пребезобразные часы, так я бы эти самые часы на позорный столб выставить приказал. Вот, мол, смотрите, люди добрые, как не надо делать. Кулибин сам тут не виноват, да дело его дрянь. Не поощряйте, ради бога, у нас на Руси мысли, что можно чего-нибудь добиться без учения. Нет, будь ты хоть семи пядей во лбу, а учись, учись с азбуки. Не то молчи да сиди, поджавший хвост. Но вы, кажется, не слушаете меня».
Литвинов встрепенулся, Он действительно не слышал, что говорил ему Потугин. Он думал, неотступно думал об Ирине, о последнем свидании с нею. Извините меня, Сазонт Иванович, но я опять к вам с прежним вопросом насчет госпожи Ратмировой.
Вам опять хочется узнать, как я с ней познакомился?
Нет, не то. Я бы желал услыхать ваше мнение о той роли, которую она играла в Петербурге. В сущности, какая это была роль?
Я, право, не знаю, что сказать вам, Григорий Михайлович. Я сошелся с госпожой Ратмировой довольно близко, но совершенно случайно и ненадолго. Я в ее мир не заглядывал, и что там происходило, осталось для меня неизвестным. Болтали при мне кое-что. Да вы знаете, сплетня царит у нас не в одних демократических кружках. Впрочем, я и не любопытствовал. Однако я вижу, она вас занимает.
Да, мы побеседовали раза два довольно откровенно. Я все-таки себя спрашиваю, искренна ли она?
Когда увлекается, искренно, как все страстные женщины. Гордость также иногда мешает ей лгать.
А она горда? Я скорее полагаю, капризна?
Горда как бес. Да это ничего.
Мне кажется, она иногда преувеличивает.
И это ничего. Все-таки она искренна. Ну, а вообще говоря, у кого захотели вы правды? Лучшие из этих барынь испорчены до мозга костей.
Ну, Сазонт Иванович, вспомните, не сами ли вы назвали себя ее приятелем? Не сами ли вы почти насильно повели меня к ней?
Что ж такое? Она просила меня вас доставить, я и подумал, отчего же нет. А я действительно ее приятель. Она не без хороших качеств, очень добра, то есть щедра. То есть дает другим, что ей не совсем нужно. Впрочем, ведь вы сами должны знать ее не хуже меня.
Я знавал Ирину Павловну 10 лет тому назад, а с тех пор...
Эх, Григорий Михайлович, что вы говорите? Характер людской разве меняется? Каким в колыбельку, таким и в могилку. Или, может быть, вы ей в руки попасть боитесь? Оно точно. Да ведь чьих-нибудь рук не миновать.
Вы полагаете?
Не миновать. Человек слаб, женщина сильна. Случай всесилен. Примириться с бесцветной жизнью трудно. Вполне себя позабыть невозможно. А тут красота и участие, тут теплота и свет. Где же противиться? И побежишь, как ребенок к няньке. Ну, а потом, конечно, холод и мрак и пустота, как следует. И кончится тем, что от всего отвыкнешь, все перестанешь понимать, сперва не будешь понимать, как можно любить, а потом не будешь понимать, как жить можно.
Мне Ирина Павловна, между прочим, упомянула об одной своей хорошей знакомой, которую звали, помнится, Бельской или Дольской.
А, она упомянула, ну и что ж. Впрочем, мне домой пора обедать. Прощения просим.
Потугин вскочил со скамейки и проворно удалился, прежде чем Литвинов успел промолвить слово. Досада сменила в нем жалость. Досада, разумеется, на самого себя. Всякого рода нескромность была ему несвойственна. Он хотел выразить свое участие Потугину, а вышло нечто подобное неловкому намеку. С тайным неудовольствием на сердце вернулся он в свою гостиницу.
Испорчена до мозгу костей.
Но горда как бес. Она, эта женщина, которая чуть не на колени становится передо мной, горда? Горда, а не капризна?
Литвинов попытался изгнать из головы образ Ирины, но это ему не удалось. Он именно потому и не вспоминал о своей невесте. Он чувствовал, сегодня тот образ своего места не уступит. Он положил, не тревожась более, ждать разгадки всей этой странной истории. Разгадка эта не могла замедлиться, и Литвинов нисколько не сомневался в том, что она будет самая безобидная и естественная. Так думал он, а между тем ни один образ Ирины не покидал его. Все слова ее поочередно приходили ему на память. Кельнер принес ему записку. Она была от той же Ирины. «Если вам нечего делать сегодня вечером, приходите. Я не буду одна, у меня гости.
У меня гости.
И вы еще ближе.
И вы еще ближе увидите наших, наше общество. Мне очень хочется, чтобы вы их увидали. Мне сдается, что они покажут себя в полном блеске. Надобно ж вам знать, каким я воздухом дышу. Приходите. Я буду рада вас видеть, да и вы не соскучитесь. Докажите мне, что наше сегодняшнее объяснение навсегда сделало невозможным всякое недоразумение между нами. Преданное вам и...»
Литвинов надел фрак и белый галстук и отправился к Ирине.